«Арсенал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Добрый день, это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход», YouTube-канале, который делают бывшие журналисты «Эхо Петербурга». Я напоминаю для тех, кто нас вдруг почему-то смотрит первый раз, присоединяйтесь, обязательно подписывайтесь. Для тех, кто смотрит нас постоянно, вы наверняка знаете мою сегодняшнюю гостью. У меня сегодня поэт и журналист Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада видеть вас в нашем эфире. Опять же, для тех, кто нас смотрит, я напоминаю, что есть чат, вы можете туда писать свои вопросы, вы можете общаться между собой, вы можете задавать вопросы мне или Татьяне. Я стараюсь за ним следить, если там бывает что-то интересное, я тоже обращаю на это внимание. Ну и обязательно ставьте лайки этому видео, пишите комментарии, если вы смотрите в записи, и делитесь им. Все по классике. Как всегда, я закончила свою вступительную речь и теперь хотела уже перейти к новостям. Собственно, новость у нас одна большая. Это во второй раз был подорван Крымский мост. Определенную перчинку в это событие добавило то, что сейчас лето, туристический сезон, многие россияне, как оказалось, по старой памяти или почему-то еще, поехали отдыхать в Крым. Вот такой общий вопрос сначала. Вы понимаете, Татьяна, почему россияне в таком количестве едут в Крым?
Ну, понимаете, мне кажется, что это лучше всего, наверное, выразил Белковский на своем канале, который написал, что это суицидальный туризм. Понимаете, а вообще очень часто поведение российского человека суицидально, мне кажется. Но если кто сидит за рулем и ездит по нашим дорогам, то ну, мы же понимаем, как люди водят, да, машины у нас. Вообще ничего не мешает ехать аккуратно, осторожно. Но мы видим эти машины ныряющие, выныривающие откуда угодно, обгоняющие без всяких правил, вообще несущиеся на дикой скорости там, где это совершенно очевидно не стоит делать. И все это показывает что? Что людям, в принципе, жизнь недорога. Ни своя, ни своих пассажиров, ни тех, кто вокруг едут в этих довольно крупких железных и пластмассовых коробочках. Да? То есть, как-то вот так уже сложилось, что, вы же видите, что вся Россия завешена этими, в общем, призывами к смерти, да, вот будь мужиком, иди на контракт, это настоящее, да, занятие для мужчины, то есть их просто приглашают, как мы понимаем, к очень вероятной смерти в окопах, и люди очень часто на это идут, как мы знаем, идут и добровольные, и заключают контракт, или просто склонив голову идут в военкомат, потому что вот как-то противиться этому страшнее, чем умереть, получается, да? Это первый вопрос о том, что человек не ценит свою жизнь. Он не уважает ни себя, он воспитан. Вы понимаете, если учительница в первом классе, втором, пятом может наорать на людей, что вы болваны, вы там неучи, не знаю, каждый может вспомнить, наверное, эти приятные моменты. Это уже воспитывает неуважение к себе. Да? То есть эта учительница не уважает себя, раз она может так делать. И эти дети уже привыкают, что вот они те, с кем можно так обращаться, и ты ничего не можешь сделать. Потом, когда чиновник тебя возит мордой об стол, там, не знаю, по разным поводам, да, когда ты хочешь чего-то добиться, какой-то справедливости, и в судах, и прочее, и ты тоже не возражаешь. Это воспитывает просто неуважение к себе и ко всем окружающим, да, вот прежде всего. Это раз. А во-вторых, люди привыкли жить в некоторой иллюзии. Вопрос с Крымом сложный. Вопрос с Крымом сложный действительно, потому что ведь недаром Крым наш так зашел. Я сейчас просто призываю меня понять правильно. Я совершенно не говорю о законах. Естественно, были нарушены все международные законы, но и существует, кроме вот этого законодательства, существует такое понятие, ну, о справедливости внутренней. Да? Все-таки внутренние все, большинство из людей, которые живут в России, они ощущали Крым своим. Они ощущали эту передачу несправедливой. Поэтому вот его возвращение абсолютно дикое, абсолютно безобразное, так зашло. Потому что все как бы понимали, что вот эта передача... И таких мест очень много. Поездите по вот окраинам России, все вам скажут на Кавказе, что вот Сталин передал часть Грузии и Турции. Вот Арара в Армении до сих пор держится за голову, что наш Арарат передали с какого-то перепугу, там Ленин, там тоже Турции. Еще что-то передали другой республике. Еще... Это не исключительная ситуация, но подчеркиваю, что все эти ситуации рассматриваются внутри как несправедливые. Поэтому, значит, ну и ну, уже что говорить о Карабахе, да, это тоже такая больная точка. Крым тоже воспринимался в России как неправильно переданная территория. Я сейчас говорю абсолютно безлично, правы эти люди, которые так воспринимали или нет, но это факт, это так. То, что его, я не знаю, я даже допускаю, что можно было бы, наверное, попытаться, если так надо. Если было такое ощущение, этот Крым вернуть. Референдум, запросы, международные действия, дипломатическая работа в течение, не знаю, 10, 20, 50 лет. Вот если, да, вот это нужно было, наверное, можно так это сделать. Ну, конечно, не так, как это было сделано России. Но я сейчас говорю о внутреннем ощущении. Люди вообще не воспринимают, понимаете, поскольку в России такое пренебрежение к закону внутри, в судах, всюду, мы это знаем. Постольку правовое сознание стоит практически на нуле. И возвращение Крыма таким образом, то есть его аннексия, да, она воспринялась, ну, нормально. Ну, у нас же отжимают там квартиры, машины, предприятия. Ну, это же нормально. Ну, вот страна же вот не рухнула, да, все прекрасно. Ну, только и Крым так, а чего? Все нормально. Поэтому это воспринято было большинством населения, по крайней мере, той его частью, которая ездит в Крым. Это было воспринято как норма. Люди, которые возмутились, для которых это было трагедией и в каком-то смысле началом конца, они не ездят в Крым. Они сказали, что все, мы, может быть, очень любим это место, мы когда-то там бывали в молодости, у нас связаны с этим Крымом какие-то воспоминания прекрасные. Мы оплачем их, мы пожалеем о них, но мы туда больше не поедем, потому что это чужое, а чужое брать нельзя. Вот. Наши люди это так не восприняли. Вот масса, да, которая ездит на дачу отдыхать, вы же знаете, что сейчас... Туризм, ну, кто-то привык ездить в Турцию в свое время, кто-то ездил в Египет, там, в Грецию, ну, вот по каким-то направлениям, по которым им было по карману, и весело, и хорошо поехать. Сейчас это последние годы, все это дело оборвалось, то есть год даже, да, или полтора. Ну, вот, ну, остался Крым, ну, люди хотят на море, да, остался Крым и Краснодарский край, да. И люди... Понимаете, они продолжают жить в иллюзии. Ну, то есть как бы вот это возвращение Крыма в какой-то степени вернуло их в Советский Союз, из которого они, видимо, так и не вышли за 30 лет, которые прошли после его упразднения. Но они продолжают ездить в свой Советский Союз. Чувство опасности, как мы, с чего мы начали, и как-то уважение, сбережение в собственной жизни отсутствует. Чувство реальности, что Крым – это чужая территория, тоже отсутствует. Отсюда и отношение к войне, как к чему-то, ну, что-то оно там где-то шумит, да, да, вот. И, понимаете, то есть чувство опасности редуцировано во многих направлениях. В направлениях войны, видимо, тоже. Вы сами до эфира приводили эти замечательные примеры, как вы слышали, что война, значит, весело будет на пляже. Ну, о чем тут говорить?
Я уточню, там было не весело. Это «Медуза», в публикации «Медузы» были слова приведены людей, которые объясняют, почему, вот, собственно, вопрос, который задала Татьяне, почему они ездят в Крым до сих пор. И они говорят о том, что, ну, война это, конечно, да, но зато вы представьте, как мало будет людей в этом году летом в Крыму. Мы же сможем спокойно отдыхать без толп народу. То есть люди, когда смотрят по телевизору, вот им показывают там артобстрелы городов, больниц, детских садов, они не думают о том, что там гибнут люди, они не думают, что это ужасно, они думают, а вот на пляже будет где положить полотенце зато.
Ну да, или как тоже я вчера видела ролик, две девушки, которые не успели проехать по Крымскому мосту, все же жалели, что ах, вот, ну что бы на полчаса позже не взорвать, мы бы уже проехали, понимаете, ну что.
Хотела, потому что вы сказали один уточняющий вопрос про то, что вы сказали, что людям важно, чтобы Крым был наш. А что они под этим подразумевают? Мне кажется, что это принципиальная разница. То, что мы можем в нем отдыхать, но мы можем отдыхать и в Крыму, когда у нас, допустим, дружеские отношения с Украиной, нет закрытых границ, и все равно они бы смогли ездить отдыхать в Крым. Вот тут меня в чате мою мысль в чате поддержали, написали, что Олег пишет, что ему один сторонник Путина говорил, что неважно, будет Крым китайский, американский или какой-то еще, важно, чтобы я смог там отдыхать. Вот что это значит для них, Крым? Если вы сами скажете, что нет уважения к границам, нет уважения там, к какому-то международному праву или так далее, что вот в их представлении такое наш Крым?
Ну, вот это рудимент имперского сознания. Мы все вышли. Все выросли в империи. А у всех есть какое-то ощущение страны, понимаете, большой. А, и вот это ощущалось своим. Я не знаю, сейчас уже выросло поколение, которое выросло без этого ощущения, но, видимо, в семьях это сильнее передается, да? Что вот это все наше, вот широка страна моя родная. Да, вот она широка, вот мы вот можем вот это к тебе домой поехать. Это очень здоровое ощущение, то, которое вы сейчас процитировали из чата, когда Лева написал его знакомый, что ну какая разница? Ну да, ну вообще в любую точку земного шара. Это даже интереснее поехать, когда там люди живут немножко другие, да. Ты видишь что-то другое, какие-то другие характеры, обычаи, какую-то кухню, да. Ну вот представляете, если бы крымских татар не выселяли из Крыма, насколько иной был бы Крым, да, и все ресторанчики там, и какие-то забегаловки, духаны там, я не знаю, то, что вот именно сохраняет народ в своей культуре. Это все было выжжено, выскоблено. Кстати, там, если бы не вот эта сталинская ужасная политика, да, там бы оставались и греки, и караимы, и ассирийцы, каких только народов там бы не осталось, которые были выброшены оттуда, вот во время сталинских репрессий, переселений, депортаций, да, вот этих вот. Ну, просто мы об этом не думаем, мы об этой богатой истории, да, которая была вот в Крыму. У меня, я помню, что были стихи «Крым не наш и ничей». И ничей, потому что там такая история, там такая каша народов, так что «Крым не наш и не твой и ничей». Да, была у меня такая строчка. Потому что, ну, действительно, если только подумать, что там, какие волны народов там прокатывались, да, то просто голова кругом идет. И действительно, какая разница, да, ну, вот так случилось. Давайте уважать законы, с которыми мы когда-то согласились, да. Но, видимо, вот эти законы мимо людей тоже прошли, как вообще, вот, как все законы. И это ведь воспитывалась многими десятилетиями советской действительности, да, когда на плакатах и в декларациях было одно, а жизнь представала совсем иначе. То есть людям говорили, что все социалистическое имущество, все ваше, да, но по сути дела оно было ничье. Да. И с другой стороны, как бы действительно все с завода, с производства, из колхоза можно было украсть, и считалось, в общем, даже и доблестью, да, утащить все, что угодно. Так что я думаю, что просто людям для нормального отношения к тому же Крыму, да, раз у нас о нем разговор, нужна нормальная страна, нормально выстроенная, с нормальным отношением к закону, это придется как, при построении новой России, которую мы все, наверное, хотим, вот, придется долго строить, долго воспитывать это отношение к закону, прежде всего, разделением властей, нормальной судебной властью, которая именно и обеспечивает это отношение к закону вот на низовом, на каждодневном уровне, когда ты знаешь, что твои права могут обязательно будут защищены, и никакие там какие-то интересы, да, которые проползают мимо закона, они не будут считаться. И прокурор не пойдет в перерыве беседовать с судьей по душам. Вот так.
Я еще раз обращусь к нашим слушателям и напомню им, что у нас в описании к каналу сказано, как именно нам можно помочь, как нас можно поддержать. Мы все эти выпуски делаем только благодаря вам, благодаря вашей поддержке. Спасибо вам большое за нее, спасибо вам за то, что вы присылаете нам донаты. Там есть множество способов, там есть и карта Сбербанка, и Бусти, и Patreon, и номер телефона, опять же, который привязан к карте. В общем, очень много всяких способов, которые доступны и тем, кто находится в России, и тем, кто находится за рубежом, и тем, кто пользуется российскими картами. И не российскими, любая сумма, любая помощь, любое внимание, в конце концов, с вашей стороны, это все идет нам в копилочку и помогает нам существовать. Продолжая историю про Крымский мост, но уже немножечко с другой стороны, как вам кажется, будет ли вот Путин обещал нам всем какую-то реакцию на этот подрыв, но мы таких такие обещания уже слышали не раз. Будет ли на этот раз какая-то реакция и какая?
Ну, господи, Настя, мне кажется, что действительно мы очень уже это такое уже привычный вывих, да, такая реакция. Сейчас мы тут все разнесем в ответ. Вот, но мне кажется, что реакция будет, она уже есть, кажется, там дроны в Одесском порту действуют, да, я думаю, что они будут сейчас просто бомбить гражданские объекты, как обычно, вот, как ни печально, но мои мысли вот в этом направлении движутся, потому что так бывало всегда, да, в общем, если украинцы разбомбят какой-то военный объект или действительно такой значимый, каком-то психологическом, идеологическом смысле, да, потому что Крымский мост это же такой, ну, символ могущества, восстановления империи, да, туда-сюда. Вот. Это, конечно, да, будет. Вот и все, собственно говоря. Ну, а какая еще может быть реакция? Ну, какая? Ну, вот зерновую сделку там, да, прервали. Я думаю, что будет, к сожалению, большое внимание к Одессе, к Одесскому порту. Вот. Я думаю, что, вот, к сожалению, эти места могут стать объектами повышенного, так сказать, внимания. Так.
Вот. А вот эта вот риторика про то, что вот подрыв моста – это удар по репутации, по самолюбию Путина. Там пролет дронов над Кремлем – это удар по репутации, по самолюбию Путина. Мятеж Пригожина – удар по репутации Путина. И так далее, и так далее, и так далее. Что уже от этой репутации? Там есть еще почему убить? Там что-то осталось?
Ну, понимаете, мне кажется, что как-то, ну вот как те люди, которые едут в Крым, они живут немножко в таком иллюзорном мире, да? Для них не существует вот этой реальности, которая случилась на Крымском мосту, да, или которая вот там случается периодически, когда какие-то горят склады в дыму, и помните эти кадры незабываемые, когда с пляжа все бегут. Ну вот, также и Путин живет в неком иллюзорном мире, хотя он сейчас встречается с военкорами, ему вроде как докладывают правду, да, но мы же видим, как поступают с генералами, которые насмеренно правду донести, да, хотя вроде бы можно было и от военкоров уже все усвоить, как обстоят дела. Но нет, тем не менее, вот так. Мне просто кажется, что Путин до сих пор как-то настолько уверен в своем могуществе, в своем положении, он в своем представлении настолько твердо сидит на своем месте, под ним ничего не шатается. Ну и, в общем, действительно, понимаете, это такая вещь непростая. Мне кажется, что вот выстроенная им пресловутая вертикаль, но она так, это еще, причем при огромности вот этой страны нашей, да, ну, вот она еще как-то так стоит. Вот мы с надеждой, конечно, говорим, что вот это Пригожинский комплекс, состояние генералов, все вроде как ее расшатывает, но, понимаете, запас прочности системы большой, страна действительно огромная, поди, вот, ну, понимаете, вот что-то шатается, но основание у него такое мощное, да, что просто даже географическое, что вроде как... Никто не знает, когда это все по-настоящему расшатается. И, видимо, Путин чувствует себя как-то вот на очень плотной, прочной основе. Ну, что ж, иначе бы, я думаю, что он реагировал бы как-то острее. Но, а не знаю, а может быть уже как-то вообще у него какое-то замедление реакции. Не знаю. Мы смотрим в него уже давно. Обратите внимание, как некий черный ящик. Ведь вот сколько выступлений политологов, там, статей и прочее основано на том, вот что там в голове Путина, да, и никто не может. Это, вообще, честно говоря, это очень унизительная ситуация, когда мы должны постоянно думать, когда мы так зависим от того, что же там совершается в этой явно не очень умной голове, не говоря о каких-то моральных принципах, да, вот этого не очень большого, мягко говоря, человека. И от этого как бы зависит столько жизни и столько всякой политики. Очень печально.
Так может быть уже независим, может быть это уже некая инерция, потому что, ну вот смотрите, на самом деле мы все говорим про какого-то некого сильного лидера, который там авторитарный правитель и так далее. Вот против него случился мятеж, ну откровенный мятеж против него. Как отреагировал бы авторитарный правитель? Он бы его силой подавил и наказал всех, кто против него восстал. Тут... Что произошло, непонятно совершенно. Про Пригожина вообще перестали говорить сейчас в СМИ после того, как Песков объявил о том, что была вот некая встреча между ним и Путиным. О нем вообще забыли.
Ну, да, нет. Ну, какие-то фотографии были в трусах на койке, да, с одной стороны. Якобы он прибыл в Белоруссию. С третьей стороны там УНИАН и какие-нибудь украинские, да, источники говорят, что он вообще мертв. Вот, то есть там разброс догадок и так называемой информации такой странный, да, он очень велик. Mm-hmm. Ну, это опять же, так бывает вот в таких авторитарных государствах, где все тайно, где никуда не пробраться, где мы пытаемся в основном слухами. Ну, вообще-то ничего нового нет. Как Политбюро было... такой закрытым сейфом, где мы видели только вот набор знаков, как выстроились на трибуне, в каком порядке эти лица, да, совершенно одинаковые. Я помню, даже в детстве там были портреты их там на каких-то праздниках. Я никогда не могла отличить одного от другого. Когда мне говорили, вот это там Косыгин, а это еще кто-то. Это совершенно какая-то вот серая вереница. Но так же и сейчас. Также и сейчас это какой-то, ну, я говорю, черный ящик. Черный ящик, который, я не знаю, только, наверное, после крушения, достав со дна, можно будет, может быть, расшифровывать уже как специалистом, если что останется, расшифровывать. Ну, так что, ну что, что вот это факт, да, что мы ничего не знаем до сих пор.
А в этом смысле Путин – это скорее такая уже инерция, это Брежнев сейчас, или это еще все-таки какой-то лидер, там, я не знаю, как Хрущев?
Нет, я все-таки не думаю, что нет, я не думаю, что он крайне. Я думаю, что если бы как бы он дошел до брежневского состояния, было бы лучше, да, потому что все тогда это было, ну, более или менее коллективное руководство. Оно, конечно, дуло в одну дуду, но то, что их было так много – в конце концов, и спасала ситуацию. Да, вот я где-то читала, по-моему, это Пастухов писал об этом, что Ленин заложил еще, он, предвидя те опасности, которые могут быть связаны именно с единоличным руководством того же Сталина, он еще в свое время при своей жизни очень расширил вот это политбюро, ЦК расширил, да, То есть вот в этих управляющих органах еще тогда оказалось очень много людей. Вот. И, уже, и это, он считает, сыграло положительную роль вот во времена уже после сталинской. Да? Это не позволило ближнему кругу как-то все скрутить, поэтому смог вылезти Хрущев, ну и так далее. Вот. Поэтому там было все-таки какое-то положение лайт, скажем, по сравнению с нашим днем. А у нас, наверное, завязано, я предполагаю, не на одном Путине, но там какая-то есть очень узкая кучка вот этих дедов, да, Патрушев, вот эти все безумцы, которые у которых шеи повернуты исключительно назад, вот, и которые видят будущее как прекрасное прошлое. Ну вот они. Но это очень узкая кучка, мне кажется, допущенных к телу. Ну кто там, кого еще называют обычно, ковальчуки там, да, вот эти вот люди. Ну, так что нет, не знаю, все не так лучезарно, не так лучезарно, как хотелось бы.
Еще вот у нас до перерыва осталось несколько минут. Еще одна тема туда же, к российским туристам, с которых мы начали этот эфир. Им порекомендовали, это было еще до подрыва, это было когда на Крымском мосту начали образовываться пробки из-за многочисленных проверок, им порекомендовали следовать в Крым другим путем, а именно через оккупированные территории. Да, и вот я в связи с этим хотела вас спросить. Ну, мы привыкли к тому, что войну у нас не называют войной. Мы привыкли о том, что мы там про обстрелы Белгородской области узнаем там через неделю после того, как они начались и так далее. Вот эта вот попытка максимально нормализовать, сделать вид, что ничего не происходит, и заставить людей тоже эту ситуацию нормализовывать, она как бы, как объясняется, она зачем?
Ну, я не знаю, мне тоже кажется, что это следствие очень большой атомизации общества, да, посмотрите, беды жителей Шебекино пресловутого, много ли они, так сказать, озаботили всех остальных россиян, да? Ну, да, вот постреляли, вот те практически лишились жилья, там вынуждены бежать, ну и что, и всем как-то фиолетово, да? Ну, вот кто-то поедет через эти обстреливаемые территории. Ну, вот много ли рыдают по поводу погибших? Действительно, ну, трагедия случилась на мосту, да? Погибли люди, вот родители этой девочки, она сама пострадала. Ну, большой ли акцент делается на этом? Нет, как, понимаете, как расстреливали украинские мирные машины, которые пытались выбраться откуда-то, там, из Харькова, да, из других мест. Ну, так же, ну, и своих постреляют, ну, и что? Видимо, как-то вот это поразительно, ну, как бы всем совершенно все равно, кроме людей очень узкой, тонкой прослойки людей с совестью, которые просто не могут жить спокойно, я имею в виду волонтеров, вот эту сеть вообще довольно широкую, потому что там вот в эту помощь там, и украинцам, и уже теперь россиянам с прифронтовых территорий, там включено очень большое количество людей, которые посильно помогают, а многие не посильно, просто посвящая всю свою жизнь, время, отдавая все свои деньги. А как вот Галина Артеменко, например, у нас в Петербурге, Михнов Войтенко, как, не знаю, очень там Егор Захаров, есть такие люди, которые просто, не знаю, Диана Рамазанова, там, вот это, я считаю, что это подвижники нашего времени. Это действительно люди, у которых, ну, вот разве что нимба над головой не светится, которые действительно полностью себя отдают на помощь людям, оказавшимся в жуткой ситуации иногда. И раненые, и больные. Вот, знаете, такие подробности иногда читаешь вот в этих чатах, что одна женщина из Украины пишет другой, что вот у меня до сих пор лежат в сумочке ключи от квартиры, которой больше нет, дом разрушен, а я все не могу выбросить ключи. И вторая ей пишет, у меня такая же история, у меня в сумочке тоже лежат эти ключи. Понимаете, вот все-таки, если люди находят в себе силы пожалеть, посочувствовать, войти в ситуацию этих людей, ужаснуться ей, сказать, что ну ведь мы же виноваты, страна наша виновата, я имею отношение к стране, значит, я должен этим людям помочь. Я думаю, что эти люди сейчас лучшие. Эти и только эти люди ощущают реальность такой, какая она есть. Остальные, видимо, не очень.
Татьяна, не прервемся с вами ненадолго, буквально несколько секунд, короткий перерыв, рекламный ролик, после чего мы вернемся и продолжим. Я всех призываю не отключаться.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все так плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы продолжаем. Я напоминаю, что это особое мнение поэта и журналиста Татьяны Вольской. У микрофона Анастасия Жигулина. И мы говорили как раз про атомизацию общества, про то, как и Татьяна сказала мысль о том, что нужно прикладывать определенные усилия, чтобы вот испытывать сочувствие, и не просто испытывать сочувствие, но и помогать другим людям. Это могло прозвучать так, как будто вы освобождаете тех, у кого нет этих сил, нет возможности, те, у кого есть какие-то другие бытовые, более насущные заботы, как будто вы их освобождаете от необходимости сочувствовать.
Нет, поправьте меня. Я прежде всего не какой-то верховный правитель, который кого-то освобождает или нагружает, да. Я просто фиксирую, что это сочувствие есть или его нет. Мне кажется, что сочувствие – это в какой-то степени чувство реальности, да, сочувствие тем, кому плохо. Вообще сочувствие – это, мне кажется, базовая способность человека, и не только человека, даже у животных она есть. Вот, понимаете, вот у меня есть такой любимый ролик, ну, о животных же много очень интересных роликов, да, там вот идет медведь по берегу реки, а в реке трепыхается ворона, тонет. Вот что? Не знаю почему, но вот она тонет. Медведь смотрит, смотрит на нее, потом раз, берет лапы, и эту ворону выкидывает на берег. Ну, понимаете, он мог пройти мимо. Ну, какая разница, ну, какая-то где медведь, где ворона. Ну вот живут, и этих случаев, может быть, очень много, даже в животном мире. А человек почему-то вот, ну, не знаю, он предпочитает не видеть. Он слушается государства. Ему государство говорит, что войны нет. Ну, значит, и нет, ну и все, и какая разница. У своих забот и проблем много у всех всегда. Ну, просто всегда, так не бывает. Человек живет, у него есть проблемы. Но не все, естественно, никогда все не могут отодвинуть свои проблемы, сказать, что мои дети подождут, мои больные родители подождут, вот, а я помогу кому-то другому. Я думаю, что это и нужно делать. Потому что, конечно, человек, да, даже смешно, прежде всего человек ответственен перед теми, за кого он непосредственно несет ответственность. Да? Если твои дети, они прежде всего должны быть накормлены, им должно быть уделено внимание, почитана книжка на ночь, схожена с ними в музей, я не знаю, там надо выехать с ними летом, вообще вскопать огород и так далее. Но о чем тут говорить? И твои родители тоже, они должны быть здоровы, ты должен обеспечить им врачей, уход, внимание, там, не знаю, у каждого есть своя зона ответственности. Вот. Но я думаю, что все равно у человека, даже если у него нет, предположим, такой возможности физической, как у волонтеров, о которых я сейчас говорила, и перед которыми снимаю шляпу всегда, и думаю, что они лучше в наше время, то, ну, у многих людей есть возможность там помочь денежкой какой-то, да, послать какой-то донат. Это не требует времени, но деньги это, так сказать, эквивалент некий, да, ты поможешь, на эти деньги купят одежду тем, кто остался голым буквально, да, когда обрушился их дом или там затопило сейчас, есть очень много беженцев идет из затопленных после Каховской ГЭС, после взрыва, да, вот. Это же очень, все очень просто. Вот, с другой стороны, да, люди, ну, просто как мы, с чего мы с вами начинали, что жизнь в иллюзорном мире, она ограждает тебя от зрелища чужого несчастья тоже. Вот. И, ну, если человек привык, соглашается жить в этом мире, ну, значит, он так и живет, и все.
Я вот, опираясь на ваши слова, сделаю предположение, вы со мной согласитесь или нет. Мне кажется, что проблема как раз в том, что человек вот эти вот свои собственные решения, своих собственных проблем, свой собственный комфорт, свое собственное благополучие не связывает вообще никак с деятельностью государства. То есть он понимает, что как бы обратной реакции не будет и никаких действий со стороны государства, чтобы помочь ему, не будет. Соответственно, зачем я буду вникать в проблемы этого государство, если оно там живет само, я живу сам. Права
Ну
я в
да,
этом
ну
смысле?
да, нет, я согласна, конечно, так оно и есть. Вот что ж тут говорить, да? Человек всегда привык, что как бы с одной, понимаете, это же тоже такое двоемыслие. С одной стороны, человек соглашается верить, что вот у меня нормальное государство, оно меня защищает, там армия, там все что угодно, вроде бы как это и есть, да? А вроде как все знают, что если какие-то у меня проблемы, то, ну, вот, понимаете, бесплатная медицина мне не обязательно поможет. Мне придется идти все-таки в частную клинику и как-то там мимо ОМС, как-то вот думать о себе в другом направлении, весьма платном, да, ну и так далее. И таких вещей очень-очень много, они на каждом шагу. Поэтому, конечно, человек, ну, у нас так своеобразно устроен, и мысли его тоже устроены, мягко говоря, своеобразно. Что тут говорить?
Хотела еще поговорить сегодня с вами о другой крайности. Вы упомянули случай с генералом Поповым, который посмел выразить свое неудовольствие тем, что делает его командование. Ну, это далеко не единственный случай. Я уж не говорю про мятеж Пригожина. Даже вот после подрыва моста провоенные телеграм-каналы начали активно критиковать власть и говорить о том, что почему вы после первого подрыва ничему не научились и не смогли защитить мост, если он настолько важен.
Где ваш
Получается,
поворот? Да.
да, получается какой-то парадокс, что те, кто вроде бы власть затевала эту войну для того, чтобы вот самоутвердиться там в своих глазах или в чьих-то, а в итоге те, кого волнует действительно победа вот в этой войне, они становятся еще опаснее, чем те, кто стоит на противоположной стороне. Вот Есть ли выход
Слушайте,
из этого парадокса?
опасна правда. Режиму опасна правда. Потому что режим именно основан, ну, действительно, вот он надевает, как, я не знаю, Гудвин надевал зеленые очки на входящих, да, в его край, чтобы все было таким изумрудным-изумрудным, да. Какие угодно, зеленые, розовые, но граждане тоже обязаны носить очки и видеть все в предписанном свете. А военкоры эти, вот, они не хотят, нет, они не хотят, они, я не знаю, понимаете, у них другой взгляд, другая оптика на все происходящее, но они явственно видят трезво положение вещей на фронте, отношения в армии, ее разложение явное, да, которое показал нам особенно вот и Пригожин там, и вот многие, да, обратили внимание на форму обращения этого Попова, который как Спартак, да, своим гладиатором обращается к солдатам, тоже вообще довольно очень странно все-таки в армии, где есть, ну, которая вообще-то, в которой нет каких-то своих подразделений, да, вот, это очень странно. Вот, поэтому в военкоры, они предпочитают, у них свои цели, они смотрят на войну совершенно другими глазами, чем мы с вами, но тем не менее они пытаются донести до руководства страны неприятную правду. Да. А понимаете, правда, это, она не должна быть открыта, потому что тогда открывается скрытая суть этой власти. Суть состоит в том, что это узурпаторы, это воры, что все стоит на коррупции, да, и в армии тоже, что командирам там и высшему руководству, как много пишут военкоры, они вообще не появляются на фронте, они выгружают это пушечное мясо где-то в поле, они не обеспечивают поддержки его, ни еды, ни оружия достаточно, да, ничего этого нет, они используют какие-то свои цели, они наживаются на поставках, там, ну, как это обычно и бывает, как это было еще в Крымскую войну, вот 150 лет назад. Так что, ну что, зачем же эти военкоры? Это неприятно, это неправильно, мы этого не хотим, мы не хотим такой правды. И они как бы защитники режима, защитники войны, они становятся постепенно врагами, потому что обнажают вот этот экзоскелет, с помощью которого двигается, существует и дышит власть. А это самое дорогое для них. Этого нельзя.
Если бы вы были политтехнологом либо каким-то советником государственным, как бы вы посоветовали, чтобы вы посоветовали Путину и вообще российской власти, чтобы этот баланс сохранить, можно ли его вообще сохранить? То есть, чтобы у тебя люди не начали выступать яро за войну, но при этом, чтобы они и не выступали против. Как оставить их вот в этом вакууме?
Ну, вы знаете, нет, я, конечно, не буду ничего советовать, я стишок вам могу прочесть свой ответ на ваш
Давайте.
Вопрос. Вот. Политтехнолог из меня плохой, а вот стишок могу. Едем-едем, да снимаем фоточки. Похвалиться кто же не готов? Раскатились черепа да косточки украинских городов. В чистом поле, по рукам да по сердцу. Не стереть отметки, не отмыть. Прорастает из глазницы, просится к свету маленькая снить. Едем к речке с травами да ивами, за своею смертью и чужой. Слушай, неужели правда с кифами, с переметной душой? Долго нам еще катиться кубарем, убивая и не дуя в ус, а свою-то жизнь когда раскупорим и попробуем на вкус? Едем-едем, долго или коротко, чья рука сюда нас завела? Как махнем направо, нету города, как налево, нет села. А кому не нравится, на вороте брань недолго провисит. Время не в обрез. Пока на воре-то шапка Мономаха догорит. Вот. Так что, не знаю, совета здесь нет, а обстоятельства какие-то есть. Другое дело, что, знаете, как-то смотришь, я сейчас посмотрела на эту власть, на остатки имперских скреп, Немножко по-другому. Я живу в Грузии. И сейчас так по необходимости пришлось мне побывать в Армении. И знаете, как там? Мы вот все, конечно, ругаем империю, но есть у нее и другая сторона. Все-таки она действительно была некой скрепой, как ни посмотри, да, для тех народов, которые вот по краям этой империи, можно по-разному смотреть. Они, конечно, тоже, эти люди, очень в разных краях по-разному смотрят на роль России в своей жизни, как правило, да, жалуются, что вот на вас нападали, а вы не помогли. Тогда, там, в 19 веке, еще в 18, очень много претензий, честно говоря. Но, тем не менее, все равно все говорят, что вот если Россия совсем уйдет, а тогда, ну вот то, что сейчас, например, происходит в Армении, да, вот мы совершенно этого не видим. Я, например, не видела совершенно, насколько ужасны эти отношения с Азербайджаном, что я поговорила со специалистами, с людьми, просто показавшими мне документы, насколько идет по-настоящему геббельсовская антиармянская пропаганда, насколько много уничтожается на территории Азербайджана памятников культуры армянской, древних. Вот, понимаете, это тоже какой-то... И мир как-то на это спокойно смотрит. Вот это меня очень убедило, удивило. Такая... Это тоже такая двойная мораль. Да, двойные стандарты, тройные, не знаю. Сколько было шума насчет и там ИГИЛ, которые уничтожают памятники, весь мир там стоял на ушах, ах, Пальмира, ах, там, да. Но целое кладбище с ценнейшими древними крестами армянскими просто стерто с лица земли довольно недавно. Армянские надписи на церквях, сами церкви. Это просто, это настолько огромный размах. Я просто читала вот этот список этих уничтоженных памятников, просто сотни. Это такая потеря для мировой культуры, и как-то совершенно мир молчит на этот счет. В общем, понимаете, меня это очень как-то впечатлило, встревожило, огорчило. И это все же тоже эхо, в общем, имперских наших дел, нашей политики, когда-то. И теперь, сейчас, когда Россия уже один раз немножко распалась, недораспалась, остались отношения с республиками, ставшими самостоятельными странами, и эти отношения меняются, то мы защищали Армению, теперь мы вообще кидаем вроде как ее на произвол судьбы, хотя явно Армения сейчас снова становится важной для России, потому что явно через нее идут какие-то санкционные грузы, все это такая серая зона, а тем не менее защитить ее от тех же нападок Азербайджана нет вроде бы ни сил, ни желания. Как-то, в общем, все очень тревожно вот, выглядит в этом смысле. И, конечно, империя очень сложная, очень такое образование, которое имеет очень большое эхо, да, и пространственное, и временное, и мы еще, конечно, очень многого не знаем, и узнаем, и почувствуем, наверное, в ближайшее время.
Я вот как раз слушая вас, подумала о том, и хотела вас спросить, а могла ли она развалиться быстрее? Может ли вообще империя вот не оставлять этого долгого, ужасного, кровавого эха? И был ли шанс какой-то ускорить этот процесс? Или, может быть, сейчас его можно ускорить после вот этой ужасной войны, после того, как мы увидели, к чему это может привести?
Ну, понимаете, это тоже зависит от уровня цивилизованности этой страны, этой империи и той власти, которая в ней находится. Мы видели, как прекращали свое существование Британская империя, да, Французская империя. Я тоже сейчас бывала в Париже, и полно проблем. Там есть люди темнокожие, их очень много, которые приехали туда жить из бывших колоний. Но я с радостью посмотрела, конечно, есть окраины, где жгут машины, где нерешенные проблемы, но все-таки очень много этих людей, это видно невооруженным глазом. они прижились в этой стране, они стали гражданами, они выглядят как французы. И совершенно не бросается даже в глаза эта темная кожа, она не есть какой-то маркер, которому ты удивляешься. Очень много красивых, хорошо одетых женщин, по-европейски, да, и мужчин в костюмах, темнокожих, которые явно работают где-то, которые явно включены в эту жизнь. Я смотрела на них с радостью, честно говоря, вот, бродя по парижскому центру, по улицам. Да. То есть я думаю, что, конечно, со временем и те проблемные районы тоже, дай бог, перестанут быть проблемными, все это переварится, все это как-то устаканится. Вот. То есть у страны хватило сил, хватило разума, хватило человечности поступить со своими бывшими колониями так, как они поступили. У Англии хватило, да? Хватит ли у России? Понимаете, у России не хватило. Вот то, что мы сейчас видим, вот эту войну с Украиной, мы видим, что у России не хватило разума, не хватило цивилизованной, нормальной власти для того, чтобы как-то разойтись мирно. Ведь, господи, мог быть совершенно другой сценарий, если бы не авторитарная власть, которой, как мы знаем, по учебнику всегда нужна война. Мог быть совершенно другой сценарий, если бы, представьте на минутку, сейчас кажущееся невозможным, что у нас мирная, процветающая, демократическая Россия, очень богатая страна, с огромными экономическими связями, да? Никто не стал бы забывать русский язык по нашим окраинам. Всем бы хотелось сотрудничать с нами, приезжать к нам работать, чтобы заводы украинские и русские продолжали взаимодействовать и обмениваться там запчастями, деталями, станками, как это было, да? Производить вместе самолеты, как это было.
Это банально удобно и выгодно.
Это удобно, это классно, это выгодно. География диктует нам дружбу, связь. Да? Ведь недаром когда-то Украина присоединилась к России, там Армения, Грузия. Да? К этому подталкивает география, международное положение. Да? То есть что сейчас сделала Россия в последние годы? Ведь Путин разрушил естественные географические связи, те, которые и культурные, и политические, те, которые всегда шли на пользу странам, нам и соседним странам. Это надо было умудриться в свою пользу, да, в пользу нескольких людей, да, там, не знаю, тысячи семей, которые являются главными бенефициарами воровства и разграбления России, разрушить вот эти связи, которые всегда шли на пользу, которые всегда укрепляли страну. Да? Конечно, какая-то, значит, шероховатость и трение по границам всегда есть и будут. Всегда там будут какие-то анекдоты и, там, не знаю, национальные специфические отношения. Это неизбежно, как в семье, так и между странами. Но между соседями всегда. У нас нет претензий к тем, кто через там две границы, а от нас там все хорошо. А где рядом, всегда будет шарха. Ничего страшного, в порядке вещей. Но эти связи надо было хранить или лелеять. Вот. Но мы видим, что получилось так, как получилось, потому что власть, узурпаторская власть, не думает о стране. Мы прекрасно видели эти все списки детей, чиновников наших высших, которые живут за границей. Вот, их ничего не связывает с страной. Они всегда рассматривали, видимо, страну как дойную корову, как вот мы сейчас вытянем из нее все, что можем, а дети наши будут жить в нормальных странах, где другие люди при других властях устроили себе достойную человеческую жизнь. А мы этого не будем, потому что это место удобно грабить, население удобно держать в черном теле, как быдло настоящее, понадобится война, из нищих регионов легче всего выкачать пушечное мясо. Такая была политика всегда, что делать.
У нас осталось немного времени. Во-первых, я напомню нашим слушателям, что обязательно нам помогайте. Смотрите в описании к видео, как это можно сделать. Там есть множество разных способов. Мы делаем эти программы вместе с вами. Спасибо вам за это огромное. И любая помощь с вашей стороны для нас была бы очень ценна. Хотела, раз уж мы начали, у меня вообще была заготовлена еще одна тема такая большая про как раз вот то, что вы сказали про чиновников и детей чиновников, которые живут за рубежом в связи с отъездом Елены Исенбаевой. Но вот тут давайте ее, наверное, немножечко развернем, и я спрошу вас, а на ком держится этот режим? Если мы видим, что любой чиновник готов уехать, или там не чиновник, просто приближенный к власти человек, готов уехать вот просто, как только, возможно, кончится какой-то устный запрет на отъезд, как только, я не знаю, там падет власть Путина, как только. На чем держится этот режим, что вот их, как бы, есть ли там что-то вообще, кроме вот этой вот номинальной власти, которую мы с вами обсуждали в первой части эфира и тоже не пришли к выводу, существует она или нет?
Ну, я не знаю, держится на прежде всего на скрупулезно воспитываемой много уже лет аполитичности графства. Потому что если бы у нас были настоящие граждане, все бы мы были настоящими гражданами, мы бы, конечно, не позволили своей власти вот так гулять по буфету, как она это делает сейчас. Ведь смотрите, даже в общем, замечательные там организации, вот НКО, да, люди активные, которые помогали другим, там, не знаю, и по медицине, и инвалидам, там, и детям, и кому угодно, они что всегда говорят? Мы вне политики, да? То есть политика это что-то плохое. В чем человек не должен участвовать, потому что, ну, у нас же есть люди, которые делают политику, а ты-то чего видишь? Если ты видишь политику, ты просто какой-то преступник, да? Ведь что сейчас инкриминируется и Навальному, там, и, ну, участие в выборах, да? У нас получается просто экстремизм. Вот. Ну, вот это очень выгодно как раз для власти. Если ты не участвуешь в политике, каждый гражданин, то я власть, я могу делать все, что угодно. Вся политика остается у меня, и все. Я единственный, так сказать, свободный тут субъект. Но то, что они так уезжают, это тоже это обратная сторона того же самого процесса, потому что, кстати, здесь еще есть одна сторона. Я, честно говоря, не понимаю, как все эти Исенбаевы, которые должны быть под санкциями, каким образом они вообще где-то гуляют совершенно свободно, как
Ну, не
говорят.
все под санкциями. Как раз вот они получают санкции, поскольку они адресные, в них очень много белых пятен. И вот эти вот белые пятна, у них как раз есть возможность уехать.
Ну да, но как-то все равно доходят до нас сведения, что жены, дети вот этих вот, даже тех чиновников, которые под санкциями, каким-то чудесным образом все долетают, и визы у них есть, и никаких проблем у них нет. Это тоже, конечно, ну, коррупция не имеет границ, скажем так. И явно совершенно мы прекрасно, я вот, ну, известно, как, например, режим Виши образовался во Франции, да, и что, например, вот во время Первой мировой войны многие европейские страны были наведнены агентами Гитлера, и там тоже все прекрасно покупалось и договаривалось, и все. Я думаю, что такую же картину мы когда-нибудь увидим, хотя бы смутные ее следы мы увидим и от действий Путина, его эмиссаров. Я думаю, что там тоже много как-то куплено и за границами России. Вот. Ну а то, что эти чиновники не рассматривают страну как свою, я могу только повторить. Это, по-моему, совершенно очевидно.
Да, я К сожалению, у нас заканчивается время нашего эфира. Я должна сказать еще про одну важную вещь. Сегодня важная дата, 2 года, как нет нашего коллеги-журналиста Льва Гольштейна. Мы его помним и повторяем в наших эфирах его программы. У нас каждый понедельник после 13 выходит передача «Узники ГУЛАГа». Это программа в записи, которая выходила на радио «Эхо Петербурга». Она о тех, кто прошел лагеря для советских заключенных. Обязательно смотрите, у нас на Ютубе есть отдельная вкладка, где все эти выпуски выложены, можно пройти по ней и посмотреть. Ну и, конечно, я благодарю Татьяну за этот разговор, я благодарю всех, кто нас слушал, всех, кто писал в чат, всех, кто оставлял комментарии, оставлял лайки обязательно, не забывайте, у вас еще есть несколько секунд. Ну и желаю всем удачи, Татьяна, спасибо вам.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.